Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сегодня тема нашего эфира – онкологические заболевания и их профилактика. Об этом будем говорить активно. Что нового происходит в нашей российской онкологии? Кстати, много чего. Какие новые препараты, технологии в лечении рака появились? Про операции, конечно же, поговорим. Конечно же, поговорим о раке почки. Почему? Потому что 10 марта – Всемирный день почки. И вот как профилактировать, как вот первые те самые звоночки услышать и дойти вовремя до врача. Вот это вообще любого рака касается. Почему? Потому что, ну, к сожалению, у нас пытаются вот на какой-то авось, да ничего страшного, получусь какими-то там препаратами, лекарствами, все пройдет, все будет хорошо. А потом вот с какой-то не первой, к сожалению, нулевой и не второй даже стадии приходит к врачу. Вот, чтобы облегчить жизнь всем, чтобы жизнь была прекрасной, счастливой и здоровой, надо на себя обращать внимание, на своих близких. Друзья мои, на эти и другие вопросы ответит наш уважаемый гость, главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик Андрей Дмитриевич Кафрин. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Еще раз, Анатолий, здрасте. Да, я и вас представил тоже, и поздоровался, рад тоже вас увидеть, слышать.
Андрей Дмитриевич, какая текущая статистика по раковым заболеваниям в России? Вот есть сейчас что-то свеженькое, новенькое? И у нас какое-то эхо, может быть, там потише немножко сделать что-нибудь?
Сейчас попробуют ребят, которые мне помогают. Вот Олег и Любовь Владимировна, которые всегда рядом с нами. Но да. Мы вас слышим изумительно и классно слышим. У нас все хорошо. И вот сейчас, может, у вас поменьше эхо?
Ну вот, вот сейчас, да, отлично, вот уже поменьше.
Все,
Андрей
все.
Дмитриевич, да, ну что, пошли по статистике, что и
немножко
как.
Немножко надо, без статистики и без контроля не бывает рака, не бывает победы ни над одним заболеванием, особенно над раком. Поэтому, конечно, заболеваемость, одногодичная летальность и, собственно, многие другие индикаторы онкологической службы, мы за ними следим, в том числе и в мире. Так, мы знаем с вами, что в 2020 году немножечко SARS-CoV-2 врезал по вульгаризм по показателям статистики. Почему? Потому что в мире были отработаны программы скрининга, в мире были отработаны программы диспансеризации. Понятно, что и так как COVID был достаточно неожиданный для всего мира, то мы с вами понимаем, что часть врачей вынуждены были заниматься пациентами с ковидом. Часть онкологических клиник закрылась, а у них есть особенность вообще за рубежом формирования онкологических клиник. Они, многие располагаются на базах крупных онкологических, не онкологических центров, многопрофильных центров. У нас своеобразная система, которую наши с вами учителя открыли сразу после войны. У нас диспансерная служба, которая располагается в специализированных, отдельно стоящих клиниках, которые называются диспансерами, хотя сейчас это уже не диспансеры, это фактически региональные онкологические центры. И такая вертикаль, знаете, 60 до крупных центров, которые занимаются, такие как вот наш Национальный медицинский исследовательский центр, их всего 7, которые занимаются лечением онкологических больных. Поэтому все это вот так вот вертикализировано, и в то же время есть определенные ворота, которые можно закрыть для эпидемиологической опасности, не закрывая онкологическую службу. И поэтому у нас в стране очень прилично выглядела онкологическая служба, потому что нам удалось создать так называемую эпидемиологическую безопасность. Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, правительство нашей страны, разрешило не закрыть ни один диспансер в нашей стране, и тем более центры. Немножко наш центр был перепрофилирован, но он из 3 филиалов, вы знаете, в Измайлово мы работали с ковидными больными, страдающими онкологическими заболеваниями, тоже уникальный опыт в мире, что позволяло дистанционно и по телеконсультациям помогать и нашим коллегам, которые сталкивались с этими вещами. Что, коротко, статистика. В 2020 году в Российской Федерации было выявлено 556-036 случаев злокачественных новообразований. При этом 225 069 у мужчин и 299 у женщин. По сравнению с 2019 годом число впервые выявленных злокачественных образований снизилось. И у нас в стране на 14,2%, в других странах не меньше, а иногда больше. А так, по данным Всемирной организации здравоохранения, вы знаете, что она мониторирует всю онкологическую службу мира, в 43% стран оказание медицинской помощи по лечению онкологических заболеваний было частично или полностью вообще нарушено. Поэтому мы здесь были хороши. Что вообще по локализации? Молочная железа 18,5%. Случаев тела матки – это самые частые женские раки – 7%. Предстательная железа – это, естественно, мужской рак – 6,8%. Ободочная кишка – 6%. Лимфатические кроветворные ткани – 5,7%. Почки, видите, тоже частая локализация, 4,8%, шейки матки 4,7%. И так далее, по нисходящей. В общем, так статистика чуть-чуть подупала из-за вот этого вот периода работы. К 2021 году мы сейчас будем считать статистику, обычно она готова к апрелю, и мы ее доложим, это во всех странах так, потому что мы суммируем где-то вот данные новогодние вот в течение 3 месяца, поэтому до марта. Поэтому тоже будем готовы вам доложить.
Ага, спасибо, Андрей Дмитриевич. Ну, вот вы сказали 50 на 50 мужчин и женщин. Я думала, конечно, тут женщины лидируют, честно говоря. Что-то мужчины подтянулись. Вот вы сказали, что вот 556 тысяч пополам. И, кстати, вот, Андрей Дмитриевич, я хотела спросить, все-таки, как правило, выявляемость на какой стадии сейчас? Потому что, конечно, ковид затормозил многих. Ну, не обращались, переживали, вдруг ну, пройдет, ничего страшного. У нас же так вот всегда, пока там рак на голове не свистит и так далее, там подобное.
Наташенька, значит, смотрите, мы сейчас не ждем, что по выявляемости мы здорово просядем, потому что ведь тут какая история, смотрите. Пока что мы работаем на наработках вот этих вот тех лет, которые были у нас хороши по диспансеризации тем программ и весь мир. Мы сейчас еще видим этих пациентов. К сожалению, вот те, которые не обращались сейчас, они с поздними стадиями должны у нас оказаться где-то через год-полтора, то есть 23-24 год. И здесь надо ждать усиления онкологической службы. Почему? Потому что мы не говорим, что мы от этих больных откажемся. Мы знаем, что в продвинутых стадиях мы тоже сейчас лечим по многим локализациям, лечим успешно, но все равно это требует, конечно, и больших затрат финансовых, и больших затрат, собственно, человеческих, я имею в виду врачей, паллиативной помощи, патронажной помощи для наблюдения контингента за пациентами, которые находятся в когорте наблюдаемых пациентов. Поэтому мы ждем этого позже. Поэтому нам сейчас надо усиливать онкологическую службу.
Вот, кстати, по поводу телемедицинских консультаций. Вообще, это вообще вещь уникальная, Андрей Дмитриевич. По поводу второго мнения, больше или меньше стало вот обращаться за этими самыми консультациями? Потому что я знаю, что у вас и стекла пересматривают, и диски присылают, и прочее, прочее. Почему? Потому что даже, к сожалению, вот у меня знакомый из Башкортостана, так получилось, что немножко неправильный диагноз поставили, немножко неправильно. В принципе, да, но там какие-то... В общем, это свои тонкости онкологически больных, да, но, тем не менее, лечение пошло немножко не так, как нужно было. Вот второе мнение получили, сейчас, конечно, уже разобрались. Поэтому мы же об этом постоянно говорим, что второе мнение в онкологии – это прям вот необходимо.
Значит, ну, сначала откатимся к Башкортостану, потому что в Башкирии прекрасная онкологическая служба, кстати, не требующая особенной коррекции. У них прекрасный уфимский университет, там возглавляет ректор, который разбирается в онкологии, у них прекрасный министр здравоохранения. Это какая-то, ну, знаете, как везде бывают некоторые ошибки. Я думаю, да, что, ну, как и в любой службе, мы иногда пересматриваем и за Израилем, и, наверное, они за нами, но все-таки Конечно, наши ошибки больные, но они болезненнее, чем там ошибка. Хотя, я не знаю, ошибка педагога, который неправильно учит, она еще может быть еще и хуже, но позже. Ошибка строителя, у которого может упасть крыша, тоже опасное дело. Все ошибки профессиональные – это тяжелое дело. Но просто у нас это так судьбоносно. Так вот, я должен сказать, во-первых, что башкирская служба хорошая. Более того, они даже японцами признаны, как и мы, референсным центром по многим вопросам. Мы сейчас референсный центр совместно с японцами.
Вот я хотела как раз
про него спросить. Да, давайте туда. Да. Я заканчиваю. Значит, смотрите, так вот, представьте себе, что мы действительно получаем множество стекол, мы получаем пересмотр. Вот смотрите, когда-то у нас было всего 480 где-то в год телеконсультаций, а сейчас мы 8000 полгода иногда проводим, то есть в зависимости от года. Действительно, врачам это очень полезно. Второе мнение нужно всем. И я думаю, что вот это здорово позволяет не только помочь пациенту или врачу, который вот вынужден находиться на приеме в самой отдаленной точке нашей страны, но это еще и огромная учеба. И мы иногда видим в регионах, насколько сильные врачи, где надо усилить, и видим, насколько наши уже могут отставать от некоторых региональных врачей. Поэтому такая взаимная учеба. Знаете, общение специалистов, да еще в таком онлайн-режиме по сложным случаям. Отличная штука, я считаю, огромная победа. Более того, к нам вот до недавнего времени, и сейчас мы тоже с ним будем продолжать, обратились наши венгерские коллеги и коллеги из Германии. У них эта система не была отлажена по телеконсультациям, потому что страна небольшая. Но они увидели, что дело даже не в том, что у нас страна такая вот географически сложная, географически популяционная. Ну, у нас бывает же, вот, у нас, например, в Красноярске надо лететь из края в край 700 километров, понимаете, как там без телеконсультации. Поэтому мы это отработали и отработали вовремя. Они сказали, обратились к нам, что так как мы уже опытные, то, чтобы мы показали, и мы сейчас пускаем, и пускали на наши вот телеконсультации, чтобы они посмотрели, как это интересно и нужно. Но еще раз хочу предупредить, и пользуясь вашей широчайшей трибуной, что мы не проводим консультации, это бессмысленно, врач-пациент. Только врач-врач, врач-фельдшер, то есть человек, который быстро, качественно доложит, не теряя времени, по тем критериям, которые нужны, чтобы была эффективная консультация без потери времени и профессионального, без потери профессиональной эрудиции.
Андрей Дмитриевич, по поводу российско-японского референс-центра по эндоскопической диагностике. Расскажите, пожалуйста, вот 4 февраля он открылся. Что ждем? Для чего он вообще существует? Это я как со стороны пациентов спрашиваю. Вот он открылся, здорово. И что дальше?
Так, смотрите, вот это тоже в мире есть проблема с установкой диагноза рак желудка, рак кишки, много сложных случаев. Нужна супераппаратура, но аппаратура, конечно же, все не решает. У нас стоят вот сейчас установки с тысячекратным увеличением. Тысячекратное увеличение – это фактически мы микроскопом прижизненно смотрим на слизистую желудка или кишки, и видим там так называемую дисплазию. То есть те начальные изменения, которые начинают быть тревожными для врача-онколога на слизистой, и мы видим, что там могут быть уже предраковые состояния. У нас есть такой специальный электронож, который срезает фактически слизистую, и мы отправляем всю слизистую с этих органов эндоскопически для того, чтобы проверить, насколько близок или нет. Иногда это лечебная диагностическая процедура, иногда просто диагностическая. Но мы очень счастливы, когда это рано и когда это лечебно-диагностическая процедура. Вынужден сказать, что, конечно, это первые придумали японцы. Ну, потому что аппаратура, во-первых, потому что они давно находятся в пандемическом таком состоянии по раку желудка. Это связано с особенностями питания и с особенностью там, нахождения рядом с морем. И я должен вам сказать, что они в 50-е годы еще забили тревогу о том, что у них очень много раков желудка, и решили довести это до ранних стадий. Но мы же с вами помним, что все-таки онкологическая служба у нас была до 18-го года не так развита, и так внимания на нее не обращали. А они с 50-го. Поэтому, ну что догонять, строить свой паровоз, когда они с удовольствием предложили нам, и увидели, что мы толково начинаем заниматься с этой аппаратурой. И мы сейчас построили такую же службу, она как раз у них такая есть. Очень много сложных случаев. Мы можем сейчас с помощью связи между нашими, вот той же телеконсультационной сети, с помощью камер не только провести вот такой дистанционный консилиум, но мы можем онлайн, фактически во время эндоскопии у наших коллег, провести такую историю. И мы с японскими коллегами тоже на связи. Можем получить даже третье мнение у наших японских коллег, показав вот эту эндоскопическую картинку, которая совмещена вот при диагностической процедуре. Поэтому это очень важное подспорье, чтобы человеку несколько раз, как правило, кстати, ведь эта процедура проходит под седацией, должна проходить под седацией, чтобы пациент не мешал. Не только для того, чтобы пациенту было комфортно, но чтобы он не мешал врачу. Поэтому несколько раз это нехорошо давать седацию. Поэтому, когда это есть, то мы получаем заявку и немедленно подключаемся и можем консультировать онлайн эту слизистую. Говорим, забираем слизистую. Они могут сделать, наши коллеги, собственно, морфологическое исследование этой слизистой и с помощью скана, отсканировав, отправить ее сразу к нам.
Вообще потрясающе. Нет, на самом деле это здорово. По поводу диагностики как раз хотелось бы и побольше поговорить. Почему? Потому что я знаю, что у вас ПЭТ-КТ появился и не один. Это здорово. И напомню, для чего он нужен. Потому что это прям, ну, я просто знаю, что когда человек лечится, потому что, помните, мы с вами говорили, Андрей Дмитриевич, ПЭТ-КТ, когда только появился, все хотели на всякий случай сделать, чтобы вот сразу отсканировать все тело, все, рака нет, можем гулять дальше. Казалось бы, но нет, мы уже сказали, для чего нужен ПЭТ-КТ. Это как раз, если лечение идет полноценное, да, человека от лечения какого-то онкологического заболевания, и тут уже можно прогресс посмотреть, именно лечение.
Или регресс.
Да, или регресс.
Или ремиссию, или стабилизацию. Эти термины важны, да, по степени свечения. Правильно, правильно, Наташа, это так.
Ну вот, ну скажите, пожалуйста, сейчас, в принципе, вот сразу вопрос отслушать. На ПЭТ-КТ как получить направление? Направление от врача-онколога, я как понимаю, правильно, Андрей Дмитриевич?
Ну, своих пациентов мы делаем сами всем, они садятся в лифт и едут на ПЭТ с сопровождаемым медбратом, то есть это не проблема. ПЭТов действительно у нас в стране сейчас много, и особенно вот в регионы сейчас это и частно-государственное партнерство достаточно много. Но действительно все должно быть по показаниям. Поэтому в том числе и новый порядок помощи онкологическим пациентам подсказывает, как, когда, кому по показанию, по протоколу надо делать ПЭТ. Всем не надо пить ПЭТ. Почему это еще опасно? Потому что ПЭТ, вот в Америке, например, огромное было количество сделано ПЭТов, они наступили на эти грабли, нам не нужно уже тоже идти по этому пути, потому что когда много аппаратуры, ее надо задействовать. Естественно, люди, которые вложили в это деньги или государство, оно должно это как-то оправдать. Во-первых, это нагрузка, потому что это компьютерная томография, а нагрузка радиологическая на человека, и все время лепить компьютерную томографию не нужно человеку. Поэтому только с врачебным таком сообществе. Более того, если люди, которым уже делался ПЭТ, там есть такая короткая приписка, о которой мы договорились, и она очень важна. Врач-диагност пишет, что трактовать результаты ПЭТ-КТ может только консилиум онкологический. Консилиум. Почему? Потому что вот в основном, конечно, мы делаем ПЭТ-КТ и весь мир фтор-дезоксиглюкозой, а ткань опухоли питается с удовольствием и глюкозой, и хорошо кровоснабжается, поэтому есть свечение. Но и человек может испугаться, ой, у меня сколько свечения. Ну, во-первых, физиологически светится мочевой пузырь, лоханки почек, физиологически светится иногда фрагменты съеденной пищи, светятся патологические бывшие травмы или недавние травмы костной системы, потому что там есть воспаление. Воспаление тоже хорошо кровоснабжается, потому что мы помним с детства color, rubber, dollar, это латинские названия, покраснение, горячее, И вот это вот горячее покраснение свидетельствует о хорошем кровоснабжении. Тоже может быть свечение. Человеку, когда мы начинаем с ним выяснять, он говорит: «Ой, я на лыжах упал 2 недели назад». А он в ужасе уже, потому что он пошел где-то, сделал ПЭТ.
Да.
И особенно частно ему, он читает заключение, что есть 3 фрагмента патологического свечения. Это совершенно еще ничего не значит. Наша задача не только делать стор дезоксиглюкозы, которая для всех вот в основном опухоли светится. Например, почка хуже светится. Рак, извините, почки, мы хотели сегодня о почке, чем остальные.
Да.
Для нее специфические другие. Наша задача, как Национального медицинского центра, особенно которому поручено изобретать радионуклеиды, мы не только должны вот фтор дезоксиглюкозу делать, мы еще должны купрум делать, медь. Мы должны сделать по СБА различные фрагменты и комбинации различных тоже свечений. Кстати, мы обратили внимание, в мире уже тоже появились такие работы. По СБА – это простат-специфический мембранозный антиген, который видит свечение при раке предстательной железы, потому что тор-дезоксиглюкоза неинформативна для рака предстательной железы. Но интересно, что рак почки тоже стал, мы увидели, что он экспрессирует, то есть в какой-то степени тоже влияет на формирование при раке почки тоже таких фрагментов свечения. Это тоже очень интересная работа, и мы тоже будем это делать. Поэтому будут новые. Когда у нас будет свой ПЭТ, то мы, естественно, будем заказывать новые препараты, испытывать их при той или иной доказанной опухоли и конструировать радиофармпрепараты. Вы должны понять, что радиофармпрепараты для диагностики и тиранистики – это в умелых руках, а таких людей немного, и они все скопились в нашем институте, слава богу. Ну, потому что мы в Обнинске, вот откуда я сейчас с вами веду репортаж. Можно как лего сделать из нескольких радионуклеидов интересный препарат. Например, сложить технеций и ПСМА. Технеция препарат, который сделан из молибдена, и он показывает нам, например, свечение при щитовидной, при опухолях щитовидной железы. Там. Но мы можем туда посадить ПСМА, сделать такую конструкцию, которая будет садиться с помощью технеция ПСМА не, даже не при ПЭТ, на АФЭКТ-КТ. А АФЭКТ-КТ сейчас стоят практически в каждой клинике. То есть это позволит вообще ПЭТ разгрузить даже при вон том количестве, которое есть. То есть это широчайшая ниша для современного подхода, в том числе и таргетных препаратов. Мы, помните, говорили о диагностике, тиранностике?
Да, 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 вот. Да, таргетные.
Конструировать это... можно.
Они... Слушайте, Андрей Дмитриевич, прямо сейчас практически уже, прямо здесь в эфире мы и придумали новые методы диагностики и лечения.
Это не мы придумали, это я вам цитирую своих...
коллег?
Что я хирург, это мог придумать, ну что?
Но,
это
огромный Дмитриевич...
коллектив работает.
Ну, конечно, но в процессе как раз общения вот такие вот великие вещи
это приходят. Это я понаслушался на ученых советах, которые мне удается большая честь вести с моим коллективом.
Конечно, скромный человек, да победного скромный. Конечно, Андрей Дмитриевич. Так, кстати, знаете, я хотела что спросить по поводу горячей линии. Я знаю, что она у вас работает для онкопациентов, и это очень-очень-очень важно. И хотелось бы, конечно, и телефон напомнить для наших всех слушателей и для всех пациентов, кто сейчас как раз заходит к вам в Инстаграм. Здорово, на самом деле, Андрей Дмитриевич, что вы его завели, потому что я знаю, что я уже перенаправляю, чтобы все вопросы напрямую можно задать вам. И там какую-то сложную ситуацию, не дай бог, разрешите, что-то уточните, прочее, прочее, что вы работаете вот с пациентом так напрямую, это здорово.
А мне напомнить самому или вы напомните?
Давайте вы сам
давайте
скажите.
Давайте я сам.
Да.
8-800-34-3102. 8-800-3x4-3102.
И там можно уже обо всем поговорить.
Там у нас умнейший, прекрасный сейчас за эти годы выкристаллизовался коллектив прекрасных людей, участливых, умеющих выслушать и умеющих правильно подсказать.
Конечно, поэтому если есть какой-то момент, но я всем говорю, что обязательно подписывайтесь на Андрей Дмитриевич, задавайте вопросы, и все решится, все будет хорошо. Потому что, конечно, онкопациенты нервничают, переживают, и всякие ситуации в жизни бывают, сами понимаете. А тут уже можно все спокойно вопросы получить. Кстати, знаете, Андрей Дмитриевич, вот хочу, может быть, вам немножко высказать какое-то мнение онкопациентов. Хотелось бы какую-то психологическую линию еще для онкопациентов. Я знаю, что у вас психологи работают с онкопациентами, ну, да, везде. В учреждениях. А вот на горячей линии можно было бы, конечно, такое организовать. Это было бы здорово.
Вы знаете, да, может быть, Наташе можно, но это совершенно уже другая история. Угу. Потому что это уже тогда другая линия. На это нужны огромные затраты. Потому что можете себе представить, что если линия тогда уже не должна быть занята одну минуту там, или две. Но человеку нужно разговаривать точно минут так. 15-20 с пациентом. Это вот очень сложная служба, которую не в каждой стране даже удалось организовать. Ну, и до недавних времен я несколько раз был в Бельгии. А почему я говорю все время про Бельгию? Хотя я был в разных странах у онкологов. Но там меня поразила их онкологическая, психологическая помощь. И они тогда как раз спорили лет 5 или 7 назад, как их называть, онкопсихологи или психоонкологи. Потому что в чем должен он лучше разбираться, в онкологии психологии или психологии поверхностной онкологии? Тоже был большой спор. Так вот, в Центральном институте в Брюсселе отделение, у них небольшие отделения, страна небольшая, но самое большое отделение, 18 онкопсихологов работало в институте. Страна тоже небольшая, и психологи работают и в амбулансах, но им так и не удалось, насколько я сейчас знаю, вот выстроить эту службу в телефонном режиме. Все-таки они принимают на месте. Почему? Они сталкивались с тем, что и занимают эту линию подолгу, и иногда просто даже, знаете как, хулиганские звонки, и эх, это сложная история.
Андрей Дмитриевич, мы сейчас уйдем на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит, и после этого сразу
вместе с вами. С вами вместе.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Начинаем мы наш эфир, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о онкологических заболеваниях. Это, мне кажется, самая популярная вообще тема, как сердечно-сосудистая. И говорим не только о диагностике, которая вообще на самом деле потрясающая сейчас, только все происходит. Андрей Дмитриевич Каприн, главный онколог Минздрава, уважаемый, любимый наш доктор, чудесный академик, ну,
люблю.
Великолепный хирург, да, взаимно, вместе с нами, рядышком. Андрей Дмитриевич, вы знаете, я бы хотела вот по поводу такой диагностики поговорить, я просто знаю, посмотрела, что это у вас есть и активно работает. Вот сейчас есть же такие тяжелые пациенты, да, после инфаркта, после инсульта, сердечно-сосудистыми заболеваниями и плюс рак.
Да.
И как вот тут диагностика, почему? Какая-то операция, да, какое-то лечение, высокий риск тромбоза. Сейчас вообще после коронавирусной инфекции, это, к сожалению, обычный человек здоровый, относительно здоровый, потому что, не знаю, 100% у нас вообще есть здоровые люди, уже в группе риска по образованию как раз вот этих самых тромбов. А когда вот такая сложнейшая ситуация, расскажите, у вас у людей какая-то лучшая интересная диагностика?
Да, вы знаете, у нас мы ведь давно столкнулись с тем, еще до всяких ковидных дел, что онкологический пациент находится в самой большой группе риска по тромбообразованию. Это объясняется тем, что пациенты, во-первых, опухоль сама изменяет реологические свойства крови, реологически это текучесть крови, ну, она становится более вязкой. У человека происходит такое, знаете, сгущение крови, что само по себе может приводить к тромбообразованию. Химиотерапия тоже увеличивает в разы опасность тромбообразования, поэтому мы были готовы. Но так как больные у нас действительно идут сложные, то мы завели такой разговор когда-то с нашими коллегами, в том числе из кардиологических центров, и пришли к тому, что нужно организовывать новую специальность. Новая специальность, которая называется кардионкология. Кардионкология у нас занимается и прекрасный профессор Путиевская Вера Исаковна, человек, который совершенно бесстрашный. Она просидела с нами в онкологических, с онкологическими пациентами в закрытой красной зоне, когда они были, не выходя практически консультировать их больных, как раз в травмообразовании в красной зоне онкологических больных. И тогда мы решили, что это нужно расширять. Потому что действительно есть возможность таких больных подготовить к хирургическому лечению. Хирургическому лечению достаточно... Все у нас формы лечения достаточно агрессивные. Поэтому профилактику в этом отношении надо вести. И у нас сейчас очень успешно работает кардионкология. Более того, уже прошло, по-моему, 2 или 3 конгресса или в рамках Ассоциации онкологов России кардионкологи собираются и эти проблемы между собой обсуждают. Что еще произошло за это время? Вы знаете, что мы занимаемся эндоваскулярной онкологией. Эндоваскулярная – это вот чтобы к опухоли прервать поток крови, а иногда и поставить такой эмбол не только химического вещества, которое губительное для клеток опухоли, но и для радионуклидной тоже. Помните, все, я о радионуклидах, препарат, который тоже губительный для опухоли. И мы увидели, что есть больные, которым нужно иногда, не по, так как эндоваскулярные хирурги, как правило, все с базовым образованием, для того, чтобы улучшить кровоснабжение миокарда, потому что аппараты эти были сделаны для того, чтобы ставить стенты, например. Поэтому мы часто видим, что больной нуждается еще и в такой процедуре. Здесь, в Обнинске, порой мы делаем сразу эндоваскулярное стентирование, готовим больного к операции, потом операция и наблюдаем его здесь. У нас таких больных тоже накопилось достаточное количество, которые прошли по этим вот комплексным методам подготовки. Но мы еще придумали и делаем сейчас еще удивительную историю, которая тоже, мне кажется, должна быть революционной. Дело в том, что есть больные, которые должны идти на химиотерапию или на операцию, у которых уже возникла почечная недостаточность. Почечная недостаточность на фоне агрессивной химиотерапии, конечно, ухудшится. И эти больные в стране, им может быть отказано в химиотерапии, такой необходимый для них в комплексе лечения рака, той локализации, которая у них есть. Поэтому в Институте урологии у нас сейчас работает известный очень профессор Снеговой Антон Владимирович. И он, мы открыли такой центр, в котором он принимает пациентов на химиотерапию с опасностью или уже с развившейся почечной недостаточностью. Почему? Потому что у нас там находится на базе большой гемодиализный центр, и больные получают химиотерапию, сопровождающуюся гемодиализом. И таким образом искусственная почка позволяет им провести достаточно агрессивные методы без ущерба здоровью. Единственное, что сложно, а как раз Антон Владимирович достаточно мощный химиотерапевт, тут нужно редуцировать дозы, дозы другие. Поэтому вот эти публикации, мы думаем, которые вот выйдут из-под пера наших химиотерапевтов, которые занимаются с этой категорией больных, которых и в мире-то отказывают. И это, конечно, будет и медицинский туризм, если мы таких больных заберем, в том числе из рубежа, из стран СНГ, потому что это уникальная возможность помочь пациенту, которые, ну, точно были бы отказаны и умерли от онкологических заболеваний.
Вообще здорово, Андрей Дмитриевич. Столько всего нового происходит, а вот так вот тихонечко вы делаете такие великие вещи, тихонько об этом не говоря. Поэтому здесь в эфире эти темы и поднимаем. Кстати, по поводу неурологии и рака почки, да, давайте поговорим все-таки. 10 марта такой день. Мы все об этом говорим, что нужно беречь почки с нефрологами и, в общем, поменьше соли есть, не переохлаждаться, и мочу там, в общем, надо из мочи сдавать и прочее, прочее, прочее. Но вот вы сказали, слушайте, что действительно 6,3% да, рак почки у нас. Вот, я помню эту цифру. Вот давайте поговорим вообще, раз все равно такая приличная цифра, какие симптомы, вот на что он обращает внимание, и вообще почему, в принципе, рак почки возникает? Есть какие-то причины очевидные? Либо это все-таки, как мы говорим, рак, это вот все-таки, ну, пока мы не понимаем, откуда и почему так происходит.
Это одно, спасибо большое, что затронули эту тему, а эта тема для меня важно. И я, вы знаете, что когда-то занимался только онкоурологией, занимался ее много, занимался с 89 года, с 90-го, то есть уже прошло 32 года, извиняюсь за выражение. Многие из наших слушателей уже столько вообще, это целая жизнь. Так вот, я должен сказать, что он действительно рак, который возникает бессимптомный. И на ранних стадиях, когда еще у нас не было такой хорошей диагностической ультразвуковой и компьютерной томографии, у нас была... Мы оперировали огромные, спокойным моим учителем Владимиром Петровичем Харченко, огромные опухоли почки. Сейчас это крайне редко, чтобы мы оперировали такие огромные опухоли. Буквально я оперировал такую почку, наверное, на прошлой неделе здесь в Обнинске. Но это просто какая-то, знаете, запущенная история. Почему? Если человек приходит к врачу, ему, как правило, назначают ультразвуковое исследование брюшной полости. Сейчас аппаратура, которая есть в поликлиниках, она с высоким разрешением, опыт специалистов достаточно серьезный. И мы стали, слава богу, видеть маленькие опухоли почки. Маленькая опухоль почки до 5 сантиметров позволяет сделать резекцию почки, сохранив почку, не нарушив онкологических законов. А лапароскопическая хирургия позволяет это сделать еще и без разреза. Поэтому, что бывает иногда? Иногда бывает, что под КТ, МРТ или под ультразвуковым исследованием мы делаем биопсию почки. Для чего? Для того, чтобы установить степень злокачественности. После этого заходим лапароскопически, убираем опухоль, не убирая почку. Поэтому вдумайтесь в этот процент. Когда-то органосохранной операции почки было не более 12%, а сейчас 92% операций – это органосохранные операции. Видите, как шагнула вперед и хирургия, и диагностика этого заболевания. Я к чему это говорю? Что вы не стеснялись идти на ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование брюшной полости очень много локализаций позволяет посмотреть. Ну, почки, мочевой пузырь, предстательную железу мужчины. Кишку уже сейчас видят наши ультразвуковые исследователи и говорят, есть утолщение стенки кишки, надо сделать быстрее исследование. Поджелудочная железа, печень, все это вот такой вот огромный органокомплекс позволяет сделать за 5-7 минут опытному ультразвуковому исследователю огромный, в общем-то, исследовательский поиск. Да? Поэтому не стесняйтесь, идите, если, не дай бог, мы увидим маленькую опухоль почки, то это и быстро, и качественно, и эти больные хорошо живут потом.
Вот, Андрей Дмитриевич, а вот, ну, все равно, вот мы тут уже сказали, да, что вот на УЗИ видно даже маленькие-маленькие-маленькие какие-то опухоли, но все-таки на практике, вот если эти маленькие опухоли видят, люди приходят сразу, обращаются к специалисту, либо оттягивают, или пытаются чего-то там полечить.
Разные люди, их меньше, которые оттягивают, когда уже знают, что у них опухоль, но все равно мы подтверждаем еще, конечно, компьютерной томографией. Но сейчас компьютерные томографы стоят везде, не только в крупных учреждениях, но и в поликлиниках. И компьютерного томографа даже не с очень серьезным разрешением. Вы знаете, что они по степени разрешения отличаются там аж 16 срезово до 300 там срезово. То есть можно вообще порезать на маленькие-маленькие организм кусочки, ну, я имею в виду виртуальные кусочки, по которым мы видим по сканам, действительно, как глубоко опухоль, какое у нее взаимоотношение с чашелоханочной системой и так далее. Так вот, собственно, конечно, единицы людей, которые пропадают. Кстати, вот вы понимаете, вот что значит опытный журналист. Как воду глядите. Я в прошлый раз был на разборе, где мы исследовали, где разбирали мужчину, которого мы соперировали. У него было два рака. Один рак щитовидной железы и другой рак почки. И мы ему сказали, вот сейчас щитовидную железу нельзя оперировать, оба рака одновременно. Быстро делаем щитовидную железу, сделали щитовидную железу. А так как рак почки менее быстро растущий рак, медленнее растет, чем щитовидная железа или там другой орган, мы очередность ставим. Мы говорим, что все, через две недели придете к нам. И он приходит через 3 месяца.
Ох!
Потому что было лето или там осень.
Ну, в общем, дела были не до вас.
Дела были неотложные. Опухоль, конечно, немножко подросла. Он успел на резекцию. А, нет, он не успел, он получил нефректомию. Почку он потерял только потому, что он пришел через 3 месяца. А я, вы знаете же, я так вот мягкий, но строгий бываю к коллегам. Я их ужасно ругал за то, что они его, значит, не уговорили быстро сделать. Ну и больной, видимо, это узнал, услышал. И я его смотрел в реанимации сегодня утром. И он мне говорит: Андрей Дмитриевич, вы не ругайте ребят, они мне звонили. Это я сам не шел. Ну, то есть, понимаете, вот человек просто порядочный, нормальный. А я уже ребят там начал костерить за то, что они упустили пациента, потеряли орган. Могло дойти дело до метастазов и так далее.
Вот, поэтому...
Жизненная ситуация.
И, конечно, вот, Андрей Дмитриевич, просто я даже по своим родителям знаю, к сожалению, там сердечно-сосудистые какие-то заболевания до победного тянут, когда уже скорая приезжает и в больницу госпитализируют. Ну, не принимать, не обследоваться. Ну, вот, к сожалению, вот, ну, мы такие пациенты. Вот, нас надо поругать, потому что мы все это как-то откладываем не до себя, а потом бабаться вот так вот. А, кстати, вот по поводу лечения, мы уже поняли, в основном, конечно, это оперативное лечение, лапароскопическое, даже можно тут сказать, да?
Да.
Без больших. А еще какой-то химиотерапии, таргетное.
Значит, да, вот тоже интересная эта болезнь. Угу. Рак почки. Значит, рак почки очень интересно тем, что есть огромная... Есть лучевая терапия, сейчас она суперпрецизионная. Лучевая терапия, позволяющая с помощью там... прецизионного пучка навестись на мишень, даже небольшую, у больных, которые не могут быть оперированы по каким-либо причинам, в том числе кардиотромботическим и так далее. И сейчас можно облучить с хорошим результатом. Причем, смотрите, что делается. Помните, я говорил о биопсии? Биопсия – это не очень инвазивная процедура. Можно уколоть в почку, и можно это, значит, увидеть это образование и забрать ткань. И вот в этот момент, зная, что этот пациент точно уже по показаниям анестезиологическим не идет на радикальный метод лечения, на хирургию, будет на лучевой, так как орган на экскурсии, почка же дышит вместе с диафрагмой и внутренними органами, нужно, чтобы пучок, а у нас так называется, даже есть такой аппарат, который называется трубим, то есть правильный пучок на английском языке, верный пучок, бим – это пучок. И вот он должен следить за этой экскурсией. У нас мы ставим метки. Метку в том числе ставим либо металлическую метку, чтобы было видно, мы могли навестись аппаратом. И он находится метка, бывает золотая метка, серебряная метка, но все равно это такой плотный материал, который видно при компьютерной томографии. А так как мы больного планируем на лучевую терапию на компьютерной томографии, то мы видим степень экскурсии, на этом же столе распланируем и аппарат начинает вместе с дыханием именно за опухолью следить. Если, ну, это про лучевую терапию. Теперь есть еще очень интересный метод, так называемые аблативные методы. Это когда тоже не всегда они, правда, помогают, но в случаях, когда больной тоже отягощен соматически, есть кардиогенные проблемы. Вот когда мы берем биопсию, у нас есть еще такой зондик, похожий на зонтик. Он открывается непосредственно, сейчас у меня трубку уберут, а то кто-то меня вызывает. Открывается, и там вот такая вот открывается антенка в опухоли. И с помощью специального аппарата, который находится снаружи, мы подаем через этот единственный зонтик, такие специальные радиочастотные импульсы, которые являются губительными для опухоли. Так называемая РЧА, радиочастотная абляция. Теперь мы единственные сейчас в мире, которые делают наш центр, который сделал несколько уже брахитерапевтических процедур. Что это такое? Вы помните, мы говорили о брахитерапии, за которую в 2017 году мы получили премию правительства Российской Федерации в области науки и техники. Мы получили за источник йод-125. Вот что значит развитие науки. Йод-125 сделан для того, чтобы ставить в опухоль предстательной железы. Так вот, эти источники вызывают в точке до 140 грей. Мы можем их тоже поставить в опухоль, она находится, как правило, в капсуле, в почке эти источники, и тоже их там создать эту лучевую нагрузку. Но это такие методы еще, которые, вот этот метод, он еще на десятках больных сделан, а мы делаем выводы, как правило, когда уже проследим, как эти сотни больных, надо набрать их, во-первых, живут, и сколько они живут, и мы сравниваем с теми методами, которые отработаны. Это люди, которые пошли на эту процедуру как добровольцы, так называемые клинические испытания методов. И у нас, конечно, вдруг опухоль почки начинает прогрессировать. Любая опухоль может прогрессировать. К сожалению, это беда онкологии. Мы счастливы, когда есть стабилизация и ремиссия, но, к сожалению, бывает и прогрессирование. Тогда начинается таргетная терапия рака почки. Так вот, при раке почки таргетная терапия имеет порядка 15 препаратов таргетных высокого действия. То есть мы можем друг за другом последовательно назначать эти таргетные препараты. И когда заканчивается их действие, например, то мы можем назначить химиотерапию и иммунотерапию опухоли почки. Причем я должен вам сказать, что сейчас есть пациенты, которые живут у нас при раке почки после хирургического лечения, прогрессирования по 8-10 лет с метастазами в кости, в легкие, меняя терапию друг за другом, мы получаем очень интересные результаты по выживаемости этих пациентов специфической.
Ну, это очень интересная локализация. Это как хроническое заболевание у человека, правильно?
Да, выводим в ремиссию. А иммунотерапия вообще при раке почки сейчас не токсична и хорошо переносится. Таргетные есть токсичные препараты, но мы их тогда меняем на другие менее токсичные. Ну, как индивидуальная переносимость. Кто-то лучше переносит этот препарат. Но есть еще выбрать.
Вот. Мне нравится, что у нас сейчас индивидуальный подход к онкопациенту. Индивидуальный подход к лечению онкопациента. Не как когда-то давно. Ну, конечно, столько сейчас всего есть. Да, вот вы сказали.
Время и развиваемся.
Да, да. Андрей Дмитриевич, вот буквально 4 минуты до конца эфира. Хотелось бы о профилактике все-таки поговорить. Это же очень-очень-очень важно. Сколько мы уже раз говорим. И вы знаете, на самом деле, отклик есть большой, потому что к нам в эфир пишут. Спасибо большое. Вот тут про колоноскопию, гастроскопию говорил, сходил, сделал. Полип-то не очень хороший оказался. Вот скоро операция. То есть прислушиваются люди, понимают, что если ты за собой сам не посмотришь, вот только что на примере человека, который такой счастливый, после операции побежал на 3 месяца отдыхать и пришел, там уже, к сожалению, и почки лишился. Ну вот давайте так не будем делать, это для всех пациентов, слушателей. Профилактика рака. Вот на данный момент, сейчас, какая она должна быть? И по возрастам пройдемся, потому что, к сожалению, мы уже сколько раз говорили, рак молодеет. Если это раньше было, вот, ну, каждый доживает до своего рака. Андрей Дмитриевич, ну это же правильно, да?
Да.
Молодые люди, ну вот, ну жизнь такая, да. Ну вот и молодые даже не хотят доживать до своего рака в таком возрасте. Но есть такое дело.
Ага, по возрастам так, смотрите, по возрастам еще раз я все-таки попрошу обратить на наш сайт, где у нас опубликована таблица, сложная таблица со всеми возрастами, вы можете зайти на сайт, он открыт, на Минздравовском сайте есть. Что вспомню, скажу, потому что просто я могу в этой кутерьме забыть. Значит, как мы самая молодая страна в плане того, что мы начинаем обследование по поводу рака шейки матки 28 лет, 39 лет исследуем по поводу рака молочной железы, потом женщин начинаем исследовать по поводу рака тело матки. Значит, мужчин и женщин с 50 лет раз в 3 года, если нет наследственных заболеваний, мы исследуем по колоногастроскопии, колоноскрытую кровь, а мужчин с 50 лет на ПСА. Ну, вот такой вот примерно такая палитра. Значит, что является профилактикой? Профилактика – это здоровый образ жизни, безусловно. Почему? Потому что в мире уже установлено, что курильщики болеют разными локализациями не только рака легкого в 30 раз чаще, в 30 раз чаще. Мы с вами тоже неоднократно говорили, спасибо вам, что вы тоже это, нас в этом смысле продвигаете. Ожирение имеет значение. Красное мясо очень вредно для развития рака кишки. Теперь, конечно же, Вот такие вредные вещества, как асбесты, дым, анилиновые красители. Но это для людей, которые работают на вредном производстве. А здесь есть так называемые целевые программы скрининга. Они предупреждены, и с ними работают отдельные врачи, которые занимаются как раз вот профосмотрами. Там онкологи тоже вовлечены. И злоупотребление алкоголем, именно злоупотребление, которое наносит определенные травмы для слизистой пищевода, гортани, желудка. И эти больные, у этих больных на порядок чаще возникает рак пищевода. Поэтому одной из профилактик является вот минимизация вот этих причин, которые я позволил себе перечислить.
Вот поэтому мы, конечно, об этом постоянно говорим, Андрей Дмитриевич. Вообще, касаясь абсолютно любого заболевания, что здоровый образ жизни, вообще никотин, алкоголь, ожирение, которое, знаете, даже вот я помню, общалась со специалистом, он просто вот к диетологам, эндокринологам, он просто кричал, что, дорогие друзья, ну вот мы с онкологами все вместе, с кардиологами кричим, что ожирение, это, к сожалению, такой путь прям вот очень быстрый к какому-то раку, в том числе и у женщин, и у мужчин.
И по сердцу это же проблема. Это же по сердцу, по сосудам и по... Да нет, это целое... Говорят же, что вот ожирение может, конечно, нанести человечеству больший удар, чем все заболевания вместе взятые. Потому что это же еще и инсульты.
Вот, да. Андрей Дмитриевич, заканчиваем эфир. Благодарю за интереснейшую беседу. Я знаю, что с вами можно бесконечно говорить. Я думаю, что обязательно скоро услышимся обязательно. Хочу крепко обнять всех-всех-всех. Вот ваш коллектив чудесный. И низкий вам поклон. Спасибо большое, что помогаете. Не оставляете, лечите и цените своих пациентов.
Спасибо, Наташенька, вам за поддержку. Вам здоровья. И спасибо, что вы продвигаете нашу науку, онкологию против рака.
Спасибо. Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик Андрей Дмитриевич Каплин был с нами. Спасибо, всего хорошего, до свидания.